Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Национальный вопрос.
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами ведущая программы Андрей Баранов.
Здравствуйте. И Елена Афонина.
И программа «Национальный вопрос», принять участие в которой могут наши радиослушатели. Для того, чтобы ваши комментарии мы увидели, вы отправляете их на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7-967-200-97-02. И, конечно, страшная трагедия, унесшая вот на данный момент официальные данные 144 жизни, заставило нас по-другому посмотреть на то, что происходит здесь у нас, внутри нашей страны. Поэтому вопрос, кто и зачем открывает второй фронт внутри России, мы сегодня и будем обсуждать. Но и не менее важно, кто пытается сместить акценты для того, чтобы или каким-то образом эту тему увести в совершенно другое русло, или дать, ну, я не знаю, может быть, какое-то время для передышки тем, кому оно необходимо, перегруппироваться и нанести нам еще один удар. Не дай бог, чтобы это случилось. Вот об этом мы сегодня и будем говорить.
Ну, хотя мне кажется, что все эти проблемы, они все завязаны в один узел. И, естественно, мы будем сейчас рассматривать их с точки зрения миграции, которая у нас здесь находится. Именно эти люди, как так получилось, совершили это страшное злодеяние и до этого отметили, значит, попытками действительно объявить нам здесь, внутри России, второй фронт, ударить ножом в спину, и не ножом только, хотя они и им орудовали, но и, как мы видим, более страшным оружием. Так вот, говорят, что пора заканчивать терпеть это все дело, да?
Причем
все громче звучат в обществе призывы вести смертную казнь.
Да, совершенно верно. Причем вот сейчас этот вопрос уже не просто звучит в области «а надо или не надо». Известно, что Государственная Дума создаст рабочую группу по анализу закона в части применения смертной казни и миграционной политики. Это заявление спикера парламента Володина. А группу возглавит вице-спикер Ирина Яровая. В нее войдут представители всех фракций. То есть этот вопрос вышел уже на уровень законотворцев. Сейчас с нами на связи депутат Государственного Совета Республики Татарстан, доброволец спецоперации, заместитель командира добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуард Шарафиев. Эдуард, здравствуйте.
Приветствую всех слушателей радио, всех, кто нас слушает и всех, кто нас смотрит.
Эдуард, вот сразу хочется вас спросить. Вот скажите, те дискуссии, которые сейчас ведутся относительно снятия моратория на смертную казнь, вот как вам кажется, это сейчас первоочередной вопрос? Это действительно тот вопрос, на который мы сейчас срочно должны немедленно получить ответ, и тогда в нашей жизни много что изменится?
Ну, на самом деле, после каждой такой трагедии бесчеловечной, которая происходит, после любого теракта или какого-то большого громкого преступления, в обществе возникает вот этот вопрос о необходимости снятия моратория на смертную казнь. Это уже не первый такой, к сожалению, случай, и этот вопрос раз за разом поднимался, и сейчас он поднимается, но все такие решения нужно принимать в первую очередь на трезвую, на холодную голову. Нельзя таких решений принимать вот так вот, когда нами управляют определенные эмоции. Поэтому вся дискуссия, она, во-первых, поднята в обществе по инерции. Всегда наши эмоции заставляют прибегать к таким вот каким-то жестким решениям или жестким предложениям. Но на все на это нужно, еще раз говорю, посмотреть со стороны, с хорошим трезвым рассудком.
Хорошо, Эдуард, давайте сейчас поостынем, подождем, по существу. Если этот вопрос раз за разом поднимается, нужно вообще, действительно снимать этот мораторий и возвращать смертную казнь? Тем более, что мы тут, не оригинальны. Вон на Америку посмотрите и на ряд других стран, где она существует.
Смотрите, там, где смертная казнь существует, побороли преступность, удалось им сделать так, чтобы не совершались громкие преступления?
Конечно,
в любом случае сохраняются эти преступления.
Да, но есть возмездие, понимаете? Когда за такие преступления, как это, вполне можно было бы и исключительно, как называл в советские времена, меру вернуть.
Да, и вы знаете, Эдуард, вот продолжу то, о чем говорит Андрей Михайлович, но не нам вам рассказывать, что и как происходит в зоне проведения специальной военной операции, где действуют, ну, так называемые, наверное, я предполагаю, законы военного времени, и спроси мирного жителя. Вы знаете, я смотрела, еще раз просто хочу обратить внимание, вот фильм «Позывной пассажир». Вот просто всем рекомендую посмотреть, если кто не видел, обязательно сходите. Вот там есть один эпизод, правда, речь идет о 2015 году, но если видели, понимаете, о чем я говорю, когда украинский военный летчик расстрелял мирную деревню. Затем его сбивают с парашютом, он спускается на землю, его берут добровольцы в плен, и дальше женщина, чей муж погиб из-за этого обстрела, убивает его. И дальше стоят дети, стоит эта женщина, и командир, русский командир, спрашивает, кто выстрелил. И первыми, кто говорят «мы», это сделал я, говорит один ребенок, второй ребенок, третий, и потом говорит женщина. То есть вот этот эпизод, он как раз и показывает, что такое законы военного времени. Но мы здесь...
Ну, это все-таки кино, давай. Вот,
я как раз об этом и хочу...
Я с вами абсолютно согласен. Во-первых, самое главное в этом во всем – неотвратимость наказания. И не только исполнителей, но и заказчиков. Если вот как раз-таки заказчиков мы не можем достать, и не можем... наше правосудие не может до них дотянуться, тогда заказчиков нужно уничтожать без суда и следствия. Если мы знаем, кто это сделал, их поймали, их будем судить, но также мы узнаем, кто заказчик, кто спонсор, кто за всем за этим стоит, вот их нужно уничтожать.
То есть без суда.
И здесь мы на это имеем полное право, потому что сейчас, по факту, мы находимся в состоянии войны со всем, так сказать, коллективным Западом, да, в кавычках. Мы находимся в прямом противостоянии, в военном противостоянии. И здесь все методы хороши и все методы оправданы. На самом деле так и есть, как вы и сказали, нам навязывают второй фронт. Второй фронт и эти теракты, который был совершен, он на что нацелен? Для того, чтобы как раз-таки в нашем обществе завязалась дискуссия. Раз теракт, не дай бог, еще будут какие-то попытки, да? А именно подорвать внутри нас и... столкнуть на национальной почве, на почве вероисповедания. У нас страна многонациональная, многоконфессиональная. И коренные национальности в первую очередь заинтересованы сейчас в решении миграционного вопроса. Потому что мы, как вот я татарин, дагестанцы, башкиры, якуты, неважно, или титульные нации, государствообразующие нации, русские, мы все как один сейчас заинтересованы, чтобы внутри нашей страны был мир и порядок.
Совершенно верно.
И вот я, например, в одном из последних постов предлагал ввести, например, мораторий сейчас на прибытие тех же самых мигрантов. Понятно, что много будет вопросов, много будет дискуссий, экономических составляющих, но не все мерится деньгами, тем более сейчас, в это непростое время. Но посмотрите в Котельнике или в Трехгорку Подмосковье, ну там уже славянского лица не встретишь. Там местное население не может своих детей в школы и садики устроить, потому что все забито детьми мигрантов. Значит, для них у нас все есть, мы такое толерантное общество, открытое общество. Мы делаем вид, что ничего не происходит, но на самом деле этот вопрос очень остро стоит. И здесь вспыхнет это все очень быстро. На это и рассчитана вот эта атака.
Мы как раз сегодня все это очень подробно обсудим. Все это мы
спецслужбы западные как раз-таки
поговорим.
Все это видят и знают, и анализируют. И они понимают, что
и это... И про это поговорим тоже.
Эдуард, а вот вам не кажется, что вот эти дискуссии, собственно, с которой мы начали, про смертную казнь, плюс еще тут же, что называется, в копилочку, очень такая для жителей нашей страны животрепещущая тема признавать или не признавать Пугачеву иноагентом, это вот как раз, ну, я не знаю, некоторые считают, что это именно так, это возможность увести в сторону дискуссию и как-то вот замылить ее немножечко, вот то, о чем вы сейчас начали говорить, и о чем мы будем говорить всю нашу программу. Вот на ваш взгляд, эти два события?
Нам постоянно навязывают те или иные, так сказать, громкими заголовками медийные новости для того, чтобы отвлечь внимание от главной сути. Вот и Аллы Борисовны Пугачевой вопрос о признании ее иностранным агентом, и вопрос о смертной казни, отменять мораторий или не отменять мораторий. Может быть, еще какие-то сейчас будут вбросы. Они все нацелены как раз-таки отвлечь нас от главного. А главное в этом, в том, что произошел теракт, в том числе, это нерешенный миграционный вопрос. нерешенный. Ну, вот смотрите, мы за время специальной военной операции пересмотрели многое. На многое у нас открылись глаза, мы меняем разные подходы. Но в вопросах миграционных мы ничего не изменили. Оставили все как есть. Но так нельзя. Мы живем уже в другой стране, в другое время. Нельзя в этом вопросе все спускать просто на какие-то экономические вопросы. Я еще раз вот говорю, конечно, есть моменты, что нам нужно восполнять рабочие руки, которых нам не хватает.
Да, совершенно верно. Да. Экономические интересы столкнулись с политической волей. Да, совершенно разные.
Это все силы. Нужно, конечно. Это нужно определенным образом регламентировать и так далее. Обязывать и работодателей за этим наблюдать и контролировать, надзорные органы, чтобы очень тщательно работали в этом направлении. Но сейчас, вот на данный момент, когда вопрос, еще раз говорю, стоит, когда зависит будущее страны, можно сказать, от этого, от всего, то здесь нужны резкие, кардинальные изменения.
Хорошо, а вот об этом мы обязательно и поговорим. Какие именно изменения должны произойти в ближайшее время? С нами на связи был депутат Государственного совета Республики Татарстан, доброволец спецоперации, заместитель командира добровольческой бригады Святой Георгий, награжденный орденом мужества Эдуард Шарафеев. Эдуард, если будет возможность, буквально еще на несколько минут останьтесь в нашей студии.
Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Сейчас с нами на связи депутат Государственного совета Республики Татарстан, доброволец спецоперации, заместитель командира добровольческой бригады Святой Георгий, награжденный орденом мужества Эдуард Шарафеев. Вместе с Эдуардом потом к нам присоединится еще один наш эксперт. Мы обсуждаем тот самый второй фронт. Такое ощущение, что эту спецоперацию по разрыванию России изнутри сейчас начинают осуществлять. Мы, кстати, вспоминаем, что информация о том, что Британия и Америка уже не просто координируют эту деятельность, но и вкладывают туда огромные деньги, она сейчас вот подтверждается. Причем абсолютно точно можно сказать, и какие организации, причем до сих пор, кстати, работающие на территории нашей страны, очень активно подвязаются для того, чтобы раскачивать России изнутри, и что деньги вливаются тоже огромные. Поэтому, когда террорист скулит про 500 тысяч, понятно, что это для тех, кто еще верит в подобные суммы. Суммы, на самом деле, колоссальные тратятся и вкачиваются.
Да, кстати, удивительное дело. Значит, вот британские власти, маскируясь под программу ООН по поддержке миграции в Россию из Таджикистана и Киргизии, как самых бедных стран Центральной Азии, оказывается, есть в ООН и такая программа, имеет специальный офис в Москве, британцы, под это дело. Получается, что Британия открыто поддерживает вот этот поток, и неизвестно еще, так сказать, что она там готовит в этом потоке, кого высматривает, кого оттуда вытаскивает для того, чтобы потом, так сказать, направить их вот на этот второй фронт, о котором мы говорим.
Да, это тема, которая, ну, я не знаю, как-то мы об этом не задумаемся, а зря. Мы сейчас говорим об исторических территориях России, а именно Донецкая, Луганская Народная Республика, Херсонская, Запорожская области. Вот, вы знаете, приходит информация, по крайней мере, вот из Мариуполя сообщили 29 марта. Ну, то есть вот буквально на днях в одном из частных домов обнаружено нелегальное молельное помещение, организованное гражданами Таджикистана и Украины, которые ранее проходили обучение в зарубежных исламских центрах. Вот тут, Эдуард, поскольку вы боец-участник спецоперации, доброволец, но я думаю, что с ребятами-то там на передовой наверняка обсуждаете этот вопрос, насколько все-таки опасность расползания этого и на новые территории есть, вот этого вопроса, этой темы, которую мы обсуждаем.
Ну, конечно, и на новых территориях все это может случиться, не дай бог, но нам нужно сейчас в первую очередь думать о тыле, потому что противник спецслужбы нацелен именно на том, чтобы сделать и создать именно тот второй фронт, о котором мы говорим, именно в тылу у нас. Когда Запад понял, что на линии боевого соприкосновения, на фронте, в конвенциальной войне он против нас ничего сделать не может, тогда он применяет те методы, которые он применял против нашей страны уже не раз. Это и революция 1917 года, когда западные спецслужбы профинансировали и помогли развалить, и тогда вывели нашу страну из Первой мировой войны. Это и начало 90-х, когда, в принципе, Советский Союз был развален благодаря, опять-таки, влиянию спецслужб Запада. В принципе, они понимают, что против нашей страны можно бороться только изнутри. Мы только сами себя можем, к сожалению, вот, поставить в какое-то невыгодное положение. Поэтому, а бойцы, добровольцы, участники специальной военной операции, конечно, общаются со своими родными и близкими, которые находятся в тылу, с женами, с матерями и так далее. И вот тот вопрос национальный, который мы с вами обсуждаем, миграционный вопрос в том числе, наши бойцы чувствуют, и чувствуют в первую очередь от своих родных и близких. Когда родные и близкие слышат от тех же нелегальных мигрантов, где-то на рынках или еще что-то, что ваши мужья воюют, умирают, погибают, а их будем заменять мы. Ну а с какого, как говорится, перепуга? Нас не надо заменять. Мы отстаиваем интересы своей страны для того, чтобы и мы, и наши дети, наши жены, наши близкие жили в безопасной, мирной стране.
С этим не поспоришь.
Кто-то действительно пытается сделать так, чтобы нас кто-то мог заменить.
А вы знаете, у меня, перебьем, вопрос, на наш взгляд, очень важный. Вот давайте вспомним, когда иностранным гражданам сказали о том, что они могут получить в упрощенном порядке гражданство Российской Федерации, если заключают контракт и принимают участие в спецоперации. Вот вы знаете, журналисты ездили тогда к центру Сахарова, мы еще о нем сегодня обязательно поговорим, но понятно, что граждан России туда внутрь не пускают, поэтому общались на улице. И вот то, что они слышали на камеру, говорили, что ну мы подумаем, а за камерой говорили, ничего, мы тут, не боясь причем, мы Украину поддерживаем, и вам пока, не боясь, журналистам говорили.
Вам об этом и говорю.
Нет, у меня вопрос возникает. А есть те, кто откликнулся на этот призыв, и вот те, кто сейчас на передовой находятся, из граждан Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ну, я не знаю, перечислять не будем, Киргизии?
Давайте начнем сначала с того, что вот мы все видели с вами видео, наверное, из этого центра Сахарова, где толпы мигрантов получают патенты. Да, ну и видели в этом видео, наверное.
А давайте, мы не просто видели, у нас есть возможность, но поскольку мы в радиоформате работаем, видео показать не можем, а вот послушать то, о чем вы говорите, вот этот эпизод из центра Сахарова, мы можем. Давайте послушаем.
А как она экзамен по русскому языку сдала, если она не понимает?
Ну, не так понимает, да, это
текст. Она
понимает.
Вообще ни одного слова не знает.
А что
у нее? У нее проверка документов, ей в окошко сначала надо.
А, сначала окошко, потом
да. Как вы экзамены здесь даете, если не понимаете?
Просто рассадник коррупции какой-то. Большинство мигрантов по-русски ни одного слова не знают, но при этом у всех сертификаты о знании русского языка, экзамены все сдают. На парковку выходишь, мигранты стоят те же в открытую, сертификаты эти продают охраны, полиция делают вид, уж ничего не замечают. И так постоянно здесь. Ну а руководство, конечно же, запрещает вопросы на эту тему какие-либо задавать и поднимать.
Ну, кстати, появилась информация, что...
Он уволен.
Да, молодой человек уволен.
Вот так вот. То есть не порядок стали наводить, а уволили вынесшего ссор из избы.
Понятно.
Видимо, кому-то наступил хорошо на хвост и помешал денежку брать. Вот и все.
У этого вопроса, конечно, очень сильное лобби, поэтому это неудивительно. Но вот таких очередей в ряды добровольцев из мигрантов мы с вами не видели и не видим. Но скажу объективности ради, для того, чтобы потом нас тоже никто в этом не обличал. Есть на СВО выходцы из стран и Средней Азии, и Закавказья. Они есть и воюют плечом к плечу с нами, выполняют все поставленные задачи. И казахи, и узбеки, и армяне, и других, просто сейчас всех называть не буду, есть. И достойно показывают себя. Но это в большинстве своем либо уже граждане России, и некоторые там не в первом поколении, они по национальности, но есть и те, кто приехал.
Мы как раз и таких, кто приехал, да.
Но их единицы, понимаете? Вот таких очередей, как за патентами, в ряды добровольцев мы не видим. Понимаете? Они знают и уверены, что они получат все документы обходными путями. Им не нужно ни знание русского языка, не нужно изучать нашу культуру, наши особенности, не нужно знать наши законы. Им нужно просто кому-то дать взятку. скажем, ну, откровенно, честно.
Вы знаете,
и получить все необходимые документы.
Вот, смотрите, очень важный момент. Просто хотим обратить внимание всех наших радиослушателей. Для того, чтобы обсудить сегодня эту тему, мы пригласили первым экспертом депутата Государственного совета Республики Татарстан. Вот чтобы не было потом обвинений, что вы тут разжигаете, вы тут накаляете и прочее, прочее. Такие обвинения уже звучат. И понятно, почему звучат. Гораздо проще обвинить кого-то в какой-то псевдо, значит, теме разжигания, чем посмотреть на проблему. Именно поэтому и то, что происходит сейчас с зачисткой, вот это тоже очень важно. Именно с зачисткой вскрываются такие гнойники в структурах и пофамильно отвечающих за то, чтобы выдавать, регистрировать мигрантов и прочее, что там дело доходит до весьма-весьма серьезных погон. Вся эта информация есть. Можем ее сказать.
Я пока должен тебе сказать, что вот сейчас идет поток значит, комментариев от наших слушателей к нам сюда на компьютеры. И очень многие поддерживают. Вот я буквально два зачитаю. Время, чтобы особо не отбирать. Дмитрий Тверь. Эдуард, безусловно, прав. Нам твердят, что экономика рухнет без мигрантов, но если учесть, что половина из них работает в теневом секторе, не платят налоги, то экономическая выгода от них становится весьма сомнительной. И Синтуки тоже, кстати, Дмитрий. Доброго дня. Как же прав наш татарский брат? Видите как? Нужен мораторий на ввоз мигрантов. Хватит вести уже тех, кто даже и близко не собирается хоть как-то вникать в нашу культуру. Вот видите, так что многие люди поддерживают. Смотрите, и Синтуки, где национальный вопрос, в общем-то, довольно, так сказать, очевиден. Там очень много национальностей сплелось. И наша, так сказать, среднерусская Тверь. Вот все поддерживают Эдуарда.
Я уже сказал, хочу повторить, что как раз-таки все коренные национальности Российской Федерации в первую очередь заинтересованы в решении и урегулировании этого вопроса. Потому что если этот огонь удастся разжечь в нашей стране, то как раз-таки национальные республики или другие национальности, не русские, условно, традиционные национальности Российской Федерации пострадают в первую очередь, потому что потом столкнут лбами нас. Вот русскую, как говорится, составляющую Российской Федерации с остальными национальностями, и нам никак нельзя этого допустить. Я как татарин, и говорю еще раз, другие национальности нашей страны, мы все как один заинтересованы, чтобы наша страна была мирной и свободной.
Лучше не скажешь, все
верно. Спасибо вам огромное, спасибо. Дай бог здоровья, военной удачи. Эдуард Шарафиев был на связи с нашей студией, депутат Государственного совета Республики Татарстан, доброволец спецоперации, заместитель командира добровольческой бригады «Святой Георгий».
Утреннее шоу «Что будет?» – это всегда острый разговор на самые актуальные темы.
Между прочим, друзья, сейчас, когда Игорь Виттель вошел в студию, он, услышав тему, с которой мы начнем, отказался ее обсуждать, но не тут-то был. Я настоял. Тема, потому что очень волнующая, очень интересная.
Не отказался, удивился.
Нет, сказал, не будем мы это обсуждать. У нас... Зачем? С формулировкой. Зачем обсуждать сумасшедших? Серьезно, друзья, так и сказал. Итак, а новость-то, собственно, в следующем.
По будням с 8 до 10 утра слушайте на радио «Комсомольская правда». Шоу Ивана Панкина и Игоря Виттеля «Что будет?» Равнодушным не уйдет никто. Национальный вопрос.
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И мы продолжаем вместе с вами обсуждать очень важный вопрос. Кто и зачем открывает в России второй фронт, и удастся ли им это
сделать?
Почему,
да, так сказать, им это иногда удается?
Поэтому, пожалуйста, ваши комментарии, WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 7-967-200-97-02 по воскресеньям программа «Национальный вопрос» в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, можете сейчас ваши комментарии оставлять. Ну и понятно, что трагедия такого масштаба не могла пройти мимо в том числе законотворцев, и вот, в частности, один из них написал...
Да,
письмо.
Вот депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев направил письма, даже не одно письмо, на имя секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и главы МВД Владимира Колокольцева, в котором попросил проверить законность получения российского гражданства, выданного мигрантам за последние 5 лет. Депутат также предлагают проверить, трудоустроены ли по факту все въехавшие в Россию с рабочими целями иностранцы. Он считает, что эти меры позволят сократить негативные последствия от большого числа иностранных граждан, не намеренных интегрироваться в российское общество, о чем мы сейчас говорили, учитывая при этом объективную потребность российских предприятий в дополнительных трудовых ресурсах. Та самая экономическая составляющая, экономический фактор, который лежит в корне, значит, вот проблема завоза сюда мигрантов.
Да, то, что этот масштаб гигантский, показывает только вот один факт. В одном отдельно взятом Санкт-Петербурге всего лишь за одну вот эту прошедшую неделю вынесено несколько сотен судебных решений о принудительном выдворении иностранцев из России. И это сообщило...
Россия, а из Питера только.
Ну да, из Питера.
Кстати,
могли быть зарегистрированы где угодно на просторах нашей страны. Они же перемещаются. Он может быть где-нибудь зарегистрирован в, я не знаю, в Оркуте.
Это суды Петербурга. То есть вот по факту это люди, которые находились в северной столице. Свыше 400 человек за неделю.
Это официальная информация. Руководитель Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева. Просто чтобы не думали, что мы пользуемся какими-то такими, знаете ли, непроверенными сведениями. Кстати, за 4 дня суды в городе, суды поступило почти 600 материалов дела об административных правонарушениях в связи с несоблюдением миграционного законодательства. Из них рассмотрено 515, 418 получают штраф с принудительным выдворением из страны. Это только за 4 дня в одном Санкт-Петербурге. Сейчас на связи с нами политолог, публицист, автор телеграм-канала «Живов Z» Алексей Живов. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Здравствуйте.
Да, ну вот мы не случайно сейчас сказали об инициативе законотворцев, которые говорят, ребят, давайте уже как-то, ответьте нам на вопрос, а что у нас, собственно, происходит в миграционной политике. Даже поступили определенные предложения, давайте проверять всех, кто получил гражданство. Возьмем период 5 лет. Сейчас проверки. Сейчас действительно, даже, пожалуйста, вам Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России. Официально говорят, сейчас в Россию въезжает меньше, чем из России выезжает. Вот о чем это говорит, Алексей, пожалуйста.
Ну, это ни о чем не говорит. Угу. Это сезонные колебания. Во время ковида тоже был период, когда их чуть меньше стало приезжать и чуть больше стало выезжать. Потом все очень быстро восстановилось, как только начались боевые действия.
Ну, тут после теракта именно. Тут сезон терактов, извините за такую неуместную, может быть, шутку.
Какое-то количество людей, может быть, испугалось или превентивно решило уехать из России.
Да, это испуг. Сами таджикистанские власти об этом говорят.
Понимаешь, что их ждет, значит, доскональная проверка по документам, по которым они приезжают. Я бы не рассчитывал на то, что они испугаются и уедут. Не уедут, не испугаются. Уже очень серьезно институциализировались все вот эти мигрантские потоки и через диаспоры действующие, и самостоятельно. У них очень серьезная организация уже горизонтальная. Мы очень гордимся теми горизонтальными организациями, которые появились гражданскими во время СВО для поддержки фронта. Поверьте мне, у мигрантов организация гораздо лучше. Вот. И они там координируются в каждом городе через там WhatsApp, Telegram, по щелчку все собираются, кому куда надо и так далее. То есть, более того, если раньше коррупционная история была сугубо российская, то есть в ней участвовали именно наши граждане, чиновники и представители других ведомств, то сейчас уже как бы их вытеснили в том смысле, что уже коррупционные потоки, связанные с нелегальной и полулегальной миграцией, обслуживают уже их этнические сродники, которые, собственно говоря, организуют эти схемы и непосредственно контактируют со всеми потоками мигрантов. Ну, я имею в виду продажу сертификатов на знание русского языка, других справок, фиктивные браки и более сложные вещи. Торговлю гражданством российским, например.
Ну да, по поводу знаний русского языка, опять же, возвращаемся в Санкт-Петербург. Опять же, эта неделя, опять же, два вуза, которые проводили как раз тестирование на знание русского языка. 30 человек уже, насколько я понимаю, задержаны. В общем, в этом направлении посмотрели, низы задержали, верхи, кто это организовывал, по-прежнему под большим вопросом, а кто же эти люди. Дальше идем в Балашиху, где также, как мы понимаем, задержаны, ну, что называется, непосредственные исполнители вот этой схемы по возможности регистрации мигрантов.
Ну, там и полиция была причастна, вот, там к сожалению.
Уже,
да.
Совершенно верно.
И там, предприниматели.
Там уже полиция, предприниматели и так далее. Идем дальше. В разных городах России сейчас говорят, ой, посмотрите, а вот этот зарегистрировал фиктивно 1000 мигрантов, а вот эта правозащитница чуть ли там не ежегодно по нескольку тысяч их у себя регистрируют. Кстати, я общалась с ней. Котляр ее фамилия. Знаете, удивительная женщина. Она говорит о том, что она это делает из благих побуждений, потому что очень сложно зарегистрироваться и не делает разницы между регистрацией украинцев и граждан Таджикистана. Мол, все равны.
Деньги только... берем за это?
Нет, говорит, денег не берут.
Ага, сейчас.
Из благих побуждений. Вот, это к вопросу. То есть мы видим, что да, каждый из этих звеньев, которые привели к этой трагедии, если мы говорим сейчас о нелегальной миграции, оно вроде бы отрабатывается. Но вот ощущение того, что действительно все, что можно, мы срочно делаем, вот как-то не возникает. У вас как?
То же самое. Тоже не возникает ощущение. Такое, знаете, какие-то паллиативные мероприятия происходят. Скорее, больше для... ну, не для пиара, а для, так, для показать, что что-то делается. То есть какие-то рейды определенные проходят. Да? Одну-две преступных группировки торгующих сертификатами возьмут и так далее. Тут значит, документы, на которых базируется текущая валовая замещающая миграция, они же остаются. Это концепция определенная, написанная академиком Тишковым, две точнее. Первая провалилась, он вторую написал, ее снова приняли. На ее базе выстраиваются потом федеральные законы. На базе федеральных законов действуют там какие-то уже региональные распоряжения и так далее. Это система правовая. Ее надо в первую очередь пересматривать. Потому что нужно широкую общественную дискуссию там, вас, уважаемые коллеги, пригласить экспертов из Царьграда, из других обществ, нашего замечательного генерала Бастрыкина пригласить, который чуть ли не в одиночку бьется со всей этой тьмой. Вот. И устроить общественную дискуссию. Начать с концепции, на которой стоит сейчас валовая замещающая миграция. Знаете, как вот, ну, у нас перед СВО была убежденность, что наличие у нас ядерной триады гарантированно защищает нас от любой региональной войны. Угу. Вот убежденность такая была. Вот мы так решили. Оказывается, нет. Оказывается, наличие ядерной триады не защищает от прокси-войн, которые ведутся под чужим флагом. И они могут вполне себе иметь масштаб континентальных боевых действий. Высокой интенсивности.
Ну, значит, это и после Афганистана можно было понять.
Все концепции замещающей миграции построены на идее, что мигранты изначально абсолютно благие, воспитанные, культурные люди, которые, приезжая в Россию, немедленно начинают интегрироваться в наше общество. И, дескать, через 10 лет вот протрёшь, не отличишь уже таджика от русского, там, татарина, понимаете? Это базовая установка концепции нерабочая. От нее дальше все не работает, понимаете? Давайте мы начнем тогда все-таки пересматривать все правовое поле, шерстить его. Потому что сколько бы значит, силовики не пытались там проводить рейды, и во-первых, как будут всковыривать вот эти вот организованные преступные группы, так их там десятки и сотни. И они очень влиятельные, и они же защищаться будут, огрызаться. У них есть деньги, есть оружие, есть влияние на местные органы власти. Это уже серьезно. Это, ну как, понимаете, в США с итальянской мафией 20 лет боролись. ФБР на двух вещах появилось, Федеральное бюро расследований. На борьбе с красной угрозой американской и с итальянской мафией. Вот итальянскую мафию они 20-30 лет гоняли по США, пока не привели в чувство. Вот. А до этого они позволили институциализироваться мафии. Вот у нас тоже сейчас, знаете, такая ситуация, что, наверное, пора отдельное либо ведомство создавать, либо в структуре Федеральной службы безопасности, либо в структуре Министерства внутренних дел создавать. Mm-hmm. Как у нас был управление...
Давайте мы сейчас, прошу прощения, уйдем на небольшой перерыв, потом я зачитаю некоторые обращения слушателей, которые очень с вами согласны.
Политолог Алексей Живов с нами на связи. Продолжим через несколько минут.
Национальный вопрос. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Национальный вопрос».
В студии ведущая программа Андрей Баранов.
И Ирина Фунина.
На связи с нами политолог, публицист, автор телеграм-канала «Живов Z» Алексей Живов. Мы сейчас обсуждаем, кто, как и насколько успешно открывает второй фронт внутри России.
Ну вот Алексей говорил о корнях этого явления миграции. Наш слушатель, который очень активно принимает участие в программе своими комментариями, с вами, Алексей, согласны. Вот, допустим, Челябинская область, Дмитрий пишет, пока не разберемся с лоббистами въезда мигрантов, это ограничится только компанией очередной и только. Сибирь, Иркутская область. Похоже, наше государство с троянским конем в виде азиатской миграции ничего менять не желает. Нужно запретить нахождение любых диаспор с политическими претензиями на нашей земле. Запретить давать гражданство детям, рожденным родителям, у родителей без гражданства. По истечении рабочего срока действия патента, выдворение из страны, ну, надо полагать, не выдворение, а выезд из страны, наверное, да? А при занятии другой деятельностью, кроме указанной, большой штраф. Вот тут уже с выдворением фигуранта за счет компании его нанятого. Тверская область, снова Дмитрий вот пишет. Очень важно перестать раздавать мигрантам налево и направо наше гражданство и сажать их с многочисленными семьями на нашу социальную сферу. Нам нужны рабочие руки, но не нахлебники. Вот. Ну и много других. Я зачитал только самые характерные.
Да, вот сейчас еще немножко соли посыплю на наши раны. Вот сейчас по телеграм-каналам гуляет цитата из доклада профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге некоего Сергея Абашина. Ну, я думаю, студенты знают, о ком идет речь, наверное, и педагоги, преподаватели вуза тоже знают. Так вот, он предложил, поскольку у нас уже достаточное количество тех, кто приехал из Таджикистана, дать им возможность узаконить свое пребывание следующим образом. Таджики – это теперь одна из крупнейших национальных общин жителей России. Но поскольку у нее нет своей республики, то нет и своей элиты, которая бы говорила от имени этой общины. Это и создает ситуацию особой беззащитности перед государством, перед разными националистическими группировками, которые стали влиятельными в последнее время перед бытовым расизмом. Ну и вот вы поняли, да, предлагается создать, я не знаю, каким образом и где
на земле, создавать. На земле Франца Иосифа, очевидно. Да. Где он территорию-то
собирается? Это вот просто из области уже, ну, совсем, спасибо, до свидания, нам таких предложений не надо. Алексей, что надо?
Надо этого человека подвергнуть на исследование, не сказал ли, что там экстремистское.
Ну, с ним-то понятно. Значит, что надо делать вот с миграцией, чтобы немножко хотя бы начать упорядочить ее и бороться с теми проблемами, которые
накопились? Два вот насущных вопроса. Первый. Наше законодательство в отношении мигрантов исключительно из Средней Азии и Закавказья сверхлиберальное. Почему? Даже мне непонятно. Послушайте, мы можем мигрантов черпать откуда угодно. Мы можем приглашать к себе жить сербов, македонцев, греков, поляков. То, как делала Российская империя многие годы, когда мы ехали. Немцы, французы, датчане, поляки, шведы, македонцы, греки и так далее. И более того, в Европе сформирован такой запрос. Они-то думают, что по отношению к России, Россия представляет для них консервативным храмом на холме. В каком-то смысле так и есть. И многие люди, особенно верующие, религиозные, могли бы переехать к нам.
Это семьи. Правда. Даже
и это не какие-то, не какие-то маргиналы. Это образованные, финансово устойчивые большие семьи, которые без проблем вольются в российское общество. И никогда вы не увидите группу молодых, я не знаю, французов, которые бегают там и бьют случайного прохожего вечером, потому что он там что-то не так сказал. Вот, это первый момент. Почему у нас вот абсолютно односторонняя миграция только из Средней Азии и Закавказья? Мы их юношеские выступы в себе сливаем. А зачем он нам? Ну зачем? У нас есть на Кавказе свои народы с юношеским выступом. Это когда 30% населения и более в полувозрастной пирамиде в возрасте от 15 до 29 лет. Это по определению нашего великого социолога Леонида Григорьевича Ионина. Вот. Зачем нам этот юношеский выступ? Давайте, во-первых, пересмотрим хотя бы на базе... Во-первых, пусть кто-то ответит на вопрос обществу, почему оттуда? Почему не для всех? Почему, например, жители Украины многие годы мучились всегда в этих очередях и через кучу мытовств проходили, чтобы получить российское гражданство, а узбеки, таджики, киргизы, наши уважаемые союзные соседи, азербайджанцы, аулами и городами заезжали? Почему?
Ну, потому что вы же сами ответили чуть раньше на этот вопрос. Те, кто их сюда завозит, заинтересованы в рабочей силе, на стройке. Еще где-то.
Нет, поэтому, потому что отлаженная схема, Андрей Михайлович. Когда ты приезжаешь в чужую страну и по факту не знаешь, к кому обращаться, то это большая проблема. А когда ты приезжаешь, уже зная, к кому обращаться, сколько это стоит и как быстро это произойдет, вопросы снимаются сами собой.
Ну и получать ты будешь меньше, это тоже все знают, и на это пока согласны приезжающие.
Кто меньше получать?
Ну, на стройке точно.
Слушайте, ну давайте, вот, Алексей, вот этот миф по поводу меньше получать, мне кажется, ну уже, ну, правда,
давно,
смешно
уже. Давно уже это прошло, да. В массе своей сейчас, ну вот из моего опыта, я знаю, что уже очень давно мигранты получают такие же деньги на работе, как и граждане России, ну, за редким исключением. Вот. Я вернусь к тому, что говорил. Первое, это сверхлиберальное, абсолютно необоснованное ничем, никакой логикой законодательство миграционное, которое, внимание, массово не соблюдается. То есть мало того, что законы суперлиберальны, то есть... Для въезжающего в Россию гражданина Таджикистана закон российский более либерален, чем для въезжающего в Таджикистан гражданина России.
А можно? Давайте
да,
сразу, пожалуйста,
интересно.
Для понимания. Итак, что такое? Чтобы гражданину России въехать в Таджикистан, понятно, нужен загранпаспорт. В случае пребывания более 10 дней требуется регистрация. А это, значит, выдается миграционная карта, выдают в аэропорту по прилету. Одна фотография, бланк заявления. Если иностранец, ну, в данном случае мы говорим гражданин России в Таджикистане, меняет место жительства, он обязан уведомить об этом МВД в течение 5 дней. Те, кто приехал в Таджикистан по приглашению от местной организации, в течение 3 дней должны сообщить о переезде принимающей стороне. Далее еще 2 дня дают на то, чтобы организация передала эти сведения в МВД. Те, кто не оформит регистрацию, получают серьезный штраф. Вот теперь давайте вернемся в наши российские реалии. Представим себе, что некая организация нанимает на работу граждан Таджикистана. Дальше, поработав кирпичиками и, я не знаю чем, цементом, гражданин Таджикистана говорит: идите вы нафиг, я пойду лучше поработаю в другой области, а именно...
Курьером.
Курьером, правильно. Что-нибудь повожу за 120 тысяч в месяц. Зарабатывают. Не говорите, что не зарабатывают таких денег. И все. И организация, пригласившая мигранта, умывает руки и говорит: а мы здесь при чем? У нас свобода рынка. Куда хотят, туда идут. Но ведь так же, Алексей?
Да-да, все так. Поэтому, коллеги, нужно... Значит, во-первых, пересмотреть вот это сверхлиберальное законодательство. Во-вторых, хотя пока мы его пересматриваем, хотя бы его исполнения надо добиться. То есть необходимо, чтобы те процедуры, которые прописаны в нашем правовом пространстве в отношении контроля за миграционными потоками, исполнялись не фиктивно, не за деньги, а как это положено сделать. Здесь серьезные, очень большие вопросы должны быть у силовиков, у наших, к другим силовикам, которые контролируют миграционные процессы. И еще один важный момент, который нигде не озвучивается. Я знаю, что многие российские политические лидеры российской политики, скажем так, те, кто управляет политическими процессами, считают, что диаспора — это благо. Почему? Дело в том, что у нас изначально в стране такой подход, что, дескать, людям нужно какое-то объединение. Дескать, бренд какой-то, клуб обязательно должен быть по интересам. Этот клуб должен иметь какой-то физический правовой статус. Вот, дескать, то есть с людьми, с отдельными людьми или с массой людей у нас не любят и не понимают, как работать. Поэтому наши различные руководители всегда любят, чтобы все, вот кто-то, какое-то общество обязательно было, чтобы какое-нибудь обязательно межрегиональная общественная организация представляла интерес. Совершенно не важно, что в этой межрегиональной общественной организации на самом деле полторы коллеги, она ни за что не отвечает и никого не представляет. По бумагам представляет, значит представляет. Вот. И вот в рамках этой логики долгое время считалось уже внутри российского политикума, что, дескать, диаспора — это хорошо, потому что мы через диаспоры контролируем те или иные этнокультурные потоки из разных стран. Может быть, оно поначалу так и было, но сейчас ситуация изменилась в корне. Сейчас через диаспоры уже не удается ничего контролировать. Диаспоры, чувствуя определенную слабину Российской Федерации, просто отговариваются, отмахиваются. Ну, то есть приходит человек и говорит: слушайте, у вас там вот ваши ребята что-то не так делают. Нет, что ты, брат, все так, вот смотри, коньяк, какой хороший свидетель, что ты, все, всех накажем, сами со всем разберемся. И ничего не делают, понимаете? То есть они просто обманывают. Вот эта система, она перестала работать.
Ну что, разогнать диаспоры?
Я считаю, что диаспоры, которые превращаются в субъекты экономической, политической деятельности и начинают лоббировать заезд и продвижение своих соотечественников, в том числе в силовые структуры, в органы государственной власти, это уже опасное для России явление.
Алексей, спасибо огромное. С вами сложно не согласиться, потому что есть один город, я подозреваю, что он не один, где рядом с кабинетом мэра кабинет, где сидит глава диаспоры. Вопросы, что называется, к властям этого города. Политолог, публицист, автор телеграм-канала «Живов Z» Алексей Живов был с нами на связи. Алексей, огромное спасибо. Ну а с вами были Андрей Баранов
и Елена Фонина.
Обсуждение этой темы обязательно продолжим в ближайших выпусках.
Национальный вопрос.